Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Цензуру вернули? Как война и репрессии поменяли российские средства массовой информации? Почему леса не тушат? Площадь ландшафтных пожаров в России превысила 1 миллион гектаров. Дым дошел до Москвы. Нет тела, нет дела. Почему полиция игнорирует жалобы на домашнее насилие и к чему это приводит?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Журналисты важных историй установили имена российских военных, причастных к мародерству и убийству мирных жителей в селе Андреевка Киевской области. Один из них, ефрейтор 64-й гвардейской мотострелковой бригады Даниил Фролкин, в интервью изданию признался в убийстве. Село Андреевка находилось под российской оккупацией с 27 февраля по конец апреля. После ухода российских военных в селе обнаружили 13 убитых мирных жителей, больше 40 человек пропали без вести. В российских следственных изоляторах начали вербовать обвиняемых и подозреваемых для участия в войне в Украине. Уголовные дела при этом приостанавливают. Об этом сообщает основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. По ее словам, известны конкретные случаи из нескольких СИЗО в Подмосковье. В проекте «ГУЛАГу нет» также подтвердили существование такой практики. До этого сообщалось, что на войну в Украине вербуют заключенных в колониях и занимается этим ЧВК «Вагнера». По подсчетам издания «Верстка» и фонда «Русь сидящая», к середине августа представители ЧВК «Вагнера» побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны. Солиста группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Протокол на него составили после концерта в Уфе 18 мая, где он, в частности, выступил с антивоенной речью. Также на 50 тысяч рублей по той же статье оштрафовали главу Новоржевского района Псковской области Софью Пугачеву за то, что она запретила вешать на местный дом культуры буквы «Z» и «V». Жалобу в прокуратуру на нее написали депутаты того же Новоржевского района. Суд в аннексированном Крыму арестовал на 10 суток диджея кафе «Краб» Юрия Родионова, включившего клип «Дикое поле» украинского рэпера «Ермак». Российский суд признал его виновным в демонстрации нацистской символики из-за того, что в клипе была видна эмблема украинского батальона «Азов», который в России признан террористической организацией и запрещен. Посетителя кафе Дмитрия Гента, попросившего диджея включить этот клип, оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Гент признал вину и заявил в суде, что был пьян. Уголовное дело о распространении фейков о российской армии возбудили против активиста из Нижнего Новгорода, священника храма летающего макаронного монстра Алексея Аношкина. Суд отправил его в следственный изолятор. Поводом для дела стала публикация в блоге активиста, в которой утверждалось, что российские войска разбомбили драматический театр в Мариуполе. Минобороны отрицает свою причастность к этим событиям. Еще одно уголовное дело по этой же статье возбудили против заключенного Пензенской колонии. Пресс-служба местного управления ФСБ уточняет, что осужденный распространял заведомо ложную информацию и пытался создать отрицательный образ российских военных. Подробности обвинения неизвестны. Суд в Ленинградской области признал виновным 4 полицейских в мошенничестве, превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Из материалов дела, в частности, следует, что полицейские вымогали деньги у наркоторговца за покровительство. Майор полиции Илья Щукин, старший лейтенант Руслан Риттер и лейтенант Сергей Лослов получили сроки от 2,5 до 5 лет и 2 месяцев в колонии. Сержант Сергей Ельков – 4 года условно. Суд в Самаре обязал полицию выплатить 50 тысяч рублей компенсации журналисту Сергею Лейбграду за незаконное задержание во время акции протеста в поддержку Алексея Навального в январе прошлого года. Несмотря на наличие редакционного задания, полиция тогда составила в отношении журналиста протокол по административной статье.
Программа программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В Казани 17 августа прошли обыски у семерых журналистов, сотрудничающих с «Радио Свобода» и его региональными проектами, а также обыск у социолога, колумниста издания «Эдель Реалии» Искандера Ясавеева. Местные издания связывают это с уголовным делом об оправдании терроризма и насилия в отношении представителей власти, а также с проверкой по статье о фейках про российскую армию. Днем ранее обыск в Москве прошел у журналиста издания «Московский комсомолец». На прошлой неделе стало известно о возбуждении дела о вымогательстве за удаление и последующий блок негативной информации в ряде телеграм-каналов. Что это? Новый виток охоты на недостаточно лояльных властям журналистов, выяснял Иван Воронин.
Домой с обыском к социологу и колумнисту «Эдель Реалии» регионального проекта «Радио Свобода» Искандеру Ясавееву пришли в 6 утра. У всех членов семьи изъяли мобильные телефоны. На сайте «Эдель Реалии» Ясавеев публиковал антивоенные колонки. А вскоре после начала войны с Украиной суд в Казани арестовал его на 5 суток за пикет с плакатом «Это война, а не спецоперация. Нет войне». К вечеру 17 августа стало известно, что обыски прошли еще у 8 жителей Казани, журналистов, сотрудничавших с «Радио Свобода» и его проектами, и их родственников. Поводом стало некое видео на YouTube-канале, не имеющем отношения к редакции, попадающее, по мнению правоохранителей, под статью «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Публичное оправдание терроризма» или «Пропаганда терроризма с использованием сети интернет». Провластное издание «Татар-Информ» упоминало антивоенные публикации журналистов, предполагая проверку по статье о фейках про российскую армию. В этот же день, 17 августа, суд в Екатеринбурге арестовал на 14 суток журналистку и правозащитницу Елену Шукаеву. Она также сотрудничает с «Радио Свобода» по статье о демонстрации символики экстремистских организаций. Речь про давнее расследование Фонда борьбы с коррупцией, репосте фильма «Он вам не Димон» 5-летней давности. 16 августа прошел обыск в Москве у журналиста-расследователя издания «Московский комсомолец» Льва Спиранского. Дома в этот момент находились его беременная жена и двое маленьких детей. Полицейские изъяли телефоны, компьютеры, отвезли на допрос и отпустили в статусе свидетеля по делу о клевете и вымогательстве от 2018 года.
Пришли, не представились ряд сотрудников, то есть там показали только следователю удостоверение, инкриминируют там клевета и вымогательство. Вымогательство якобы 50 тысяч долларов.
У
фамилии такие фигурируют, как я понял, Усманов и Кенишев, если я правильно запомнил. И два человека уже как бы фигурантами являются. Я их не знаю. По Усманову, Кенишеву никогда никаких материалов не готовил, не участвовал в подготовке, с ними не переписывался.
На прошлой неделе суд в Москве отправил в следственный изолятор экономическую журналистку, автора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову по делу о вымогательстве в особо крупном размере. На канале «Адские бабки» с начала года вышли 3 публикации про судимость старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова, пишет «Коммерсант». Авторам предложили деньги за удаление информации и временный блок на негатив. В июле, по информации «Коммерсанта», банкиру предложили продлить блок со скидкой. Тот написал заявление. У Баязитовой другая версия.
Я как Фимальский написал статью о том, что мы сейчас, у нас плохое положение на Украине из-за того, что в государственном оборонном консульбанке воруют оборонзаказ. У меня были доказательства. А папа, председатель управления Промсвязьбанка, если помните, он был директором СВР, и фактически он развалил все СВР, иначе операция на Украине прошла бы, как и планировал Владимир Владимирович, буквально на 2 недели.
Журналистка просила отправить ее под домашний арест. Жаловалась на сахарный диабет, гипертонию и глаукому. Другие фигурантки дела, медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова, признали вину. Их суд также отправил под арест.
В принципе, институт СМИ и саму профессию последовательно в России уничтожают. Есть разные репрессивные наборы, инструментария, как подавить работу СМИ. От финансовых до прямых уголовных дел. Безусловно, журналистская солидарность нужна. К сожалению, я не могу быть оптимисткой в этой ситуации. Если раньше массовая, как, например, в деле Светланы Прокопьевой, огласка и солидарность, как в деле с Иваном Глуновым, она работала, то, к сожалению, сейчас, мне кажется, наша власть стала настолько нечувствительна ни к мнению людей, ни к мнению профессиональных сообществ, что это уже не играет такой большой роли.
Считает Софья Русова, сопредседатель независимого профсоюза журналистов. Объединение вынужденно приостановило работу после соответствующего решения Мосгорсуда в июле из-за административного дела о дискредитации российской армии. С того времени организация не ведет свои соцсети и сайт, рассказывает Софья Русова. В итоге за дискредитацию профсоюз оштрафовали на 500 тысяч рублей. Это максимальная сумма. А прокуратура Москвы вышла с иском о ликвидации организации. Рассмотрение назначено на 14 сентября. По мнению прокуратуры, деятельность профсоюза влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству.
программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова и журналист издания «Проект» Юлия Балахонова. Галина, на ваш взгляд, вот то, что сейчас происходит в России, обыски у журналистов, возбуждение каких-то, ну, довольно странных, сомнительных, на первый взгляд, уголовных дел против них, обыски даже у каких-то администраторов, авторов телеграм-каналов. Можно это называть таким новым витком охоты на недостаточно лояльных властям журналистов? Ну, то есть совсем нелояльных уже выгнали или посадили, а вот теперь взялись за недостаточно лояльных?
Не знаю, мне кажется, это все звенья одной цепи, и все это началось не сегодня, не вчера, и даже не в феврале. И поэтому то, что давление со стороны властей будет на журналистов продолжаться, это, мне кажется, было всем понятно. Другое дело, что мы видим сейчас, что стали использоваться более радикальные формы давления. Если раньше это были там, административки, блокировки сайтов, назначения иностранными агентами, то теперь это уже обыски и посадки, возбуждение уголовных дел, то есть более серьезные инструменты, которые в регионах используются для того, чтобы журналистов, которые сотрудничают с независимыми изданиями и находятся в России, чтобы сделать так, чтобы их голос не звучал, чтобы у, соответственно, издания не было источника информации и глаз и ушей на месте в тех или иных регионах России, чтобы, соответственно, меньше была картинка из регионов. Мне кажется, что это делается в первую очередь для этого, ну и для того, чтобы остальных запугать. Мы же не должны забывать, что, в общем-то, это влияет не только на жизнь конкретного журналиста и его семьи, но и в том числе на всех тех журналистов, которые видят, и которые примеряют эту ситуацию на себя, конечно.
Скажите, а вам известно о какой-то реакции вот на все это происходящее, ну, не знаю, Союза журналистов России? Кто-то пытался вообще высказаться против цензуры военной, которую фактически ввели, несмотря на то, что она в стране запрещена, или против вот этих обысков и арестов журналистов?
Я не видела заявления Союза журналистов. Думаю, этот вопрос лучше адресовать руководству Союза журналистов России. Могу только сказать, что заявления независимого профсоюза журналистов и работников СМИ, в том числе относительно нарушений прав журналистов и поддержка их коллег, в том числе членов этого профсоюза, на которых возбуждались административные и уголовные дела, привела сейчас к тому, что эта организация находится под ликвидацией и уже рассматривается дело о ликвидации независимого профсоюза в суде. И это, в общем, на самом деле такой тоже серьезный сигнал журналистским организациям, что не только сами журналисты, но и те, кто стоит на их стороне, кто им оказывает помощь, кто выходит за них с плакатами на улицу или публикует какие-то заявления в их защиту, что они тоже находятся сейчас под прицелом. Это все, да, опять же, звенья той же самой цепи.
Да, здесь и важно просто отметить, что ликвидируется независимый профсоюз вовсе не по собственной воле, а по требованию прокуратуры, и у них вот чем они обосновывают это требование, потому что у меня прям цитаты есть, потому что деятельность профсоюза влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству. Это выглядит настолько бредовой, вот эта фраза в контексте того, чего добивается прокуратура, что просто вот остается только руками разводить.
К большому сожалению, то, что мы видим в документах, это, конечно, вызывает не только недоумение, это вызывает, конечно, массу юридических вопросов. Потому что вопрос даже не в том, что вот эта формулировка, которую вы сейчас процитировали, что она такая очень вязкая, совершенно какая-то нелепая, вот такой абсолютный перевертыш, да, по сравнению с реальностью, по сравнению с тем, чем, собственно, занимается профсоюз, да, занимается защитой интересов своего профессионального сообщества, своих членов. Но если посмотреть на исковое заявление, представленное прокурором суд, то мы, конечно, увидим вещи совершенно парадоксальные. Ну, профсоюз обвиняют, например, в том, что они поддерживали членов профсоюза, в том числе там, Светлану Прокопьеву, которая была осуждена за оправдание терроризма. И это вменяют... Светлана является одним из членов этого профсоюза. И все, в общем-то, российское медиасообщество и многие международные организации стояли на защите Светланы именно в силу того, что никто не был согласен с предъявленным ей обвинением. И профсоюз журналистов был одной из тех организаций, которая, конечно, и писала об этом деле, и они, представители этого профсоюза, они выходили в пикеты, они ездили в Псков на оглашение судебного приговора. И все это было, конечно, формой поддержки. Сейчас это, именно это им вменяют в качестве
основания.
Что
вот они поддерживали террористов.
Да, они поддерживали, да, совершенно верно, они поддерживали террористку. Она же была в списке Росфинмониторинга, как в списке террористов-экстремистов. Вот. И это, конечно, вызывает просто оторопь, потому что, ну как это вообще возможно, да? Вот, но помимо этого, там масса других каких-то нелепых обвинений. По большому счету мы все понимаем, что свалили все в одну кучу просто ради того, чтобы показать, что нам не нравится то, что вы делаете, мы все равно вас закроем.
Спасибо большое, Галина. Оставайтесь с нами. Я хочу сейчас переключиться на Юлию Балахонову, корреспондента интернет-издания «Проект», который, вообще-то, российские власти признали нежелательной организацией. Вас признали, правильно?
То есть, да, все верно.
Так вот, «Проект» буквально на днях выпустил свое исследование о том, как война и репрессии поменяли российские средства массовой информации. Можете нам, пожалуйста, рассказать о том, насколько существенно, и вы как раз одна из основных докладчиков, насколько существенны эти перемены, насколько они болезненны для журналистики российской, русскоязычной, которая работает на российскую аудиторию?
Конечно, они существенны. Один из тезисов этого материала, то, что более 500 журналистов покинули Россию после начала войны. 95 информационных ресурсов было заблокировано Роскомнадзором за это время. Конечно, и ну, мы там сделали целый таймлайн с волной репрессий, которые обрушились на независимые СМИ, начиная с 21 года. И там очень наглядно видно, что происходило за эти полтора года с независимой российской журналистикой. После начала войны там пошел новый виток, когда они начали массово всех блокировать, по сути, ввели военную цензуру и... «Дождь» приостановил вещание, «Эхо Москвы» закрылось, «Новая газета» закрылась. Ну, по сути, уничтожили независимую журналистику в России.
Да, внутри России, но тем не менее, появилось, и вы тоже об этом пишете в докладе, появилось такое явление, как офшор-журналистика, как ее метко назвал адвокат Илья Новиков.
Адвокат Илья Новиков, да.
Скажите, пожалуйста, вот это, насколько влиятельна сейчас вот эта так называемая офшор-журналистика, опять же, по вашим наблюдениям, по тому, что вам удалось выяснить при подготовке доклада?
Издание продолжает свою работу за границей, и мы изучили, как менялась аудитория сайтов, телеграм-каналов независимых изданий, и увидели, что если не брать в расчет закрывшиеся издания, то есть «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», у них долгое время не функционировали сайты, «Эхо Москвы» вообще он удален. То есть если не брать их в счет, то аудитория 5 месяцев по войне в сравнении с предыдущими 5 месяцами, она значительно выросла там, на 32%. И особенно всплеск был в марте. Потом как-то начал снижаться интерес, но визитов было очень много именно на сайты независимых изданий.
То есть это может свидетельствовать о том, что люди хотели получить альтернативную, официальную какую-то информацию?
Ну, конечно, да. Я думаю, что люди хотели получить что-то, что расходится с тем, что рассказывают по федеральным каналам. А я думаю, что сказывается усталость от темы войны. Скоро вот будет уже полгода, как идет война. И мы видим, что в мае интерес стал снижаться, стал меньше заходов на сайт. Но надо сказать, что мы отдельно смотрели аудиторию телеграм-каналов. И если суммировать телеграм-каналы независимых изданий, то в среднем там аудитория выросла на 216%. И, ну, то есть эти подписчики, они в большей части своей остаются.
Спасибо. Юлия Блохонова, журналист интернет-издания «Проект», была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу сейчас переключиться на Галину Арапову. И в связи с рассказом Юлии о том, что вот 90 после начала войны было заблокировано 95 независимых изданий, или, ну, в общем, к ним нету доступа теперь, да? А тем не менее, мы часто можем слышать о том, что власти продолжают выписывать штрафы вот этим вот редакциям, которые уже заблокированы. То есть для того, чтобы, ну, за то, что они там что-то не так распространяют, какую-то не ту информацию распространяют, что-то не так маркируют. А как, какая логика здесь работает? Зачем тогда блокировали? Это вообще юридически нормальная ситуация?
Понимаете, блокировка – это не означает, что контролирующие органы, в частности, там, прокуратура, Роскомнадзор, вычеркивают из сферы своего внимания те ресурсы, которые они внесли в реестр запрещенных сайтов. Это же вопрос только ограничения доступа аудитории к этому ресурсу. Но мы же понимаем, что люди у нас достаточно уже образованные в плане доступа к интернету, и они знают, что такое VPN, поэтому они VPN-ом пользуются. И власти тоже понимают, что люди пользуются VPN-ом. Вот буквально 5 марта, после того, как 4 марта вступил в силу поправки в Уголовный кодекс об уголовной ответственности за распространение дезинформации о действиях вооруженных сил Российской Федерации, вот 5 марта количество скачиваний VPN скакнуло в 1000, что-то там около 30%, 1030%, может быть, даже больше. Значит, люди поняли, что, ага, раз заблокировали сайты, нужно скачать VPN, и мы дальше будем читать. Поэтому, соответственно, с точки зрения закона, эта информация, она все равно остается доступной российской аудитории, российским гражданам, таким образом подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, и поэтому, если на этих сайтах остается информация, которая или публикуется новая информация, которая будет противоречить действующему законодательству, власти будут за нее штрафовать. И это было всегда, кстати.
Понятно. Поэтому, то есть это не то, что там умерла, значит, умерла, да?
Не-не-не, не умерла совсем. Это тот случай, когда не умерла совсем. Более того, мы же тоже понимаем, что запретный плод сладок. И люди, конечно, будут искать альтернативную информацию. И многие из тех, которые, наверное, этом раньше и не искали, сейчас, возможно, начнут, будучи перекормленными пропагандой, они начнут эту информацию искать. И поэтому, конечно, с точки зрения логики властей нельзя ослаблять хватку. Нельзя оставлять редакции, чьи сайты заблокированы. Не надо их оставлять в ощущении, что за ними никто не следит, не наблюдает за тем, что они пишут, никто там не интересуется, какую лексику они используют. Они будут продолжать получать эти штрафы. Более того, есть еще и повторные блокировки. Когда заблокировали один раз, а потом блокируют через какое-то время повторно. Знаете, такая странная такая онлайн-некрофилия. Какой смысл повторно блокировать, если сайт и так уже внесен в реестр запрещенных сайтов и недоступен без VPN?
Спасибо большое. Галина Арапова, директор Центра по защите прав средств массовой информации, была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В начале августа площадь ландшафтных пожаров в России, по данным авиалесоохраны, превысила 1 миллион гектаров. Больше всего очагов возгорания в Якутии и Хабаровском крае. Горят леса и в Рязанской, и Ростовской областях. Часть из них даже не тушат, поскольку прогнозируемые затраты превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен пожарами, говорят в ведомстве. В некоторых местах огонь перекидывается и на жилые дома, и люди теряют свое жилье. С подробностями Анастасия Тищенко.
В Усть-Донецком районе настоящее стихийное бедствие. Горят постройки, горят поля с сухой травой, горят леса. Такую картину сейчас можно наблюдать всюду. Мы движемся в Евсеевскую школу, куда 65 человек из различных населенных пунктов.
Лесной пожар в Ростовской области повредил по меньшей мере 60 зданий, в том числе 7 жилых домов. Площадь возгорания здесь, по данным МЧС, превысила 138 гектаров. И он продолжает распространяться. В Усть-Донецком районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителей предупреждают, что нужно быть готовыми к эвакуации.
Граждане, в связи со сложной пожароопасной обстановкой, распространением огня и дыма в лесном массиве, с соберите все необходимые вещи, документы, продукты питания, питьевую воду. Отключите газ и электричество.
18 августа режим ЧП из-за лесных пожаров ввели в двух районах Рязанской области – Клепиковском и Спасском. В последнем площадь возгорания, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Павла Малкова, достигла 500 гектаров. Огонь подбирается к поселкам, которые уже горели в 2010 году. Впрочем, по словам добровольного лесного пожарного Александра Сухова, подобные площади возгорания – это уже стандартная ситуация для России.
Горит столько же, люди поджигают столько же, люди не тушат костров столько же и так далее. Вот. Но с точки зрения реагирования в этом году очень все лучше намного. Как-то изменены порядки реагирования. Уже, соответственно, в эту работу включились и добровольцы, и ДПК, и местные какие-то структуры, даже местные власти.
Сухов рассказывает, что на днях вернулся из национального парка Агы-2 в Коми. Благодаря слаженной работе государственных ведомств и волонтеров, пожар, возникший там, удалось потушить за пару дней.
Этот пожар был небольшой площадью за счет того, что его очень быстро обнаружили. Площадь там всего пожара, когда его обнаружили, была где-то 25 гектар. Ну и, соответственно, где-то на 50 гектар мы его смогли локализовать.
Но не везде все складывается так удачно. В Ханты-Мансийском округе ситуация критическая. По официальным данным авиалесоохраны, на 11 августа здесь действовало 65 пожаров на площади в 125 тысяч гектаров. Горят леса и в Якутии, Хабаровском и Красноярском крае, Ямало-Ненецкой автономной области, Магаданской и Иркутской. Всего же, по данным Россельхоза, с начала года пожары в России охватили территорию 8 миллионов гектаров. При этом, как отмечают Гринпис, в некоторых регионах России остаются неучтенные пожары, которые никто не тушит.
А вот как текущую ситуацию с ландшафтными пожарами в России комментирует руководитель противопожарного проекта Гринпис Григорий Куксин.
Традиционно каждый год у нас в России есть два основных пика пожаров – весной и летом. Весной преобладает горение травы, и 100% пожаров вызваны деятельностью людей. Летом примерно такие же по площадям еще добавляются пожары, но уже в основном пожары лесные. И пожары отчасти процентов на 10 связанные с молниями, то есть с естественной причиной, но на 90% все равно связанные с деятельностью людей. Этот год по весенним пожарам оказался очень тяжелым. Пожаров было много, и они были очень с плохими последствиями. То есть у нас больше 1000 домов сгорело, и не менее 18 человек погибло, в том числе несколько человек участников тушения. То есть год по потерям был довольно тяжелый, в смысле весны, и это было сочетание обычных причин пожаров. То есть люди как жгли траву, так и жгут траву, и, ну, и необычной погоды, то есть сильный ветер приводил к тому, что потери были большие. Потом была обычная летняя пауза в июне, когда пожаров было не очень много, и начался традиционный сезон летних пожаров. Опять обычные причины, то есть это сжигание порубочных остатков, это оставленные костры, это брошенные окурки и в какой-то степени молнии. Но молнии, опять же, повторюсь, в пределах 10%. А вот на площади летних пожаров, опять же, традиционно влияло больше погода, чем действия властей. Значит, отличие в действиях властей от предыдущего года в том, что немножко больше денег добавилось в этом году по итогам прошлого года, а прошлый год был самым плохим за всю историю наблюдений. Больше всего сгорело леса. Самые большие площади пожаров были за всю историю наблюдений из космоса. Вот по итогам прошлогодних резонансных пожаров было немножко увеличено финансирование. Но этого увеличения совершенно точно не хватило, чтобы ситуацию исправить. И примерно половина российских лесов так и осталась, если говорить именно о лесных пожарах, осталась без защиты, без охраны в так называемых зонах контроля. То есть там, где властям разрешено не тушить пожары. И обычная практика этого лета была, что примерно 100 пожаров в день действовало и их тушили. Ну вот если там говорить про конец июля, начало августа, почти каждый день в сводках фигурировало 100 пожаров, которые мы тушим, и 100 пожаров, которые мы не тушим. Вот по площадям 100 пожаров, которые мы тушим, давали примерно 30 тысяч гектаров, а 100 пожаров, которые мы не тушим, разрастались примерно до 300-400 тысяч гектаров. То есть примерно в 10 раз больше. Получается, что там 80-90% площади, пройденной огнем, нам дали дала та половина пожаров отказников, которые, собственно, никто и не тушил. Поэтому получается, что итоговые площади зависят, ну, в этом году, так же, как и в предыдущие годы, только от погодных условий, от того, как развиваются те пожары, которые мы не тушим. Это не значит, что работа пожарных бесполезна. Конечно, очень много спасли. Спасли заповедников, национальных парков, населенных пунктов. Но на итоговые площади пожаров, на выбросы от этих пожаров, на задымление от этих пожаров, к сожалению, влиять не получалось. Поэтому этот год оказался лучше прошлого, но прошлый просто был рекордно плохим. Но этот год все равно тяжелый, и он еще не кончился. Вот прямо сейчас у нас действуют пожары в Европейской России. Погода помогла побороть пожары сибирские и дальневосточные, а вот в Центральной России установилась устойчивая жаркая сухая погода. Прямо сейчас действует очень крупный пожар, примерно на 5000 гектаров в Рязанской области, и он уже перешел в том числе на две федеральных особо охраняемых территории, на Окский заповедник и на Мещерский национальный парк. И он продолжает действовать, он угрожает населенным пунктам, и много пожаров идет по завалам, по горельникам, которые остались после 2010 года, поэтому многие сейчас сравнивают вот эту жару конца августа, засуху с 2010 годом. Но сравнение не очень, не очень точное, потому что ситуация, конечно, лучше, чем в 2010 году. Лучше именно из-за того, что реагировать стали по-другому, не упустили ситуацию с весны. И все-таки вот для Центральной России, для торфяных пожаров очень здорово перестроили систему реагирования, в том числе под влиянием СМИ, под влиянием общественных организаций. И это дает нам возможность сейчас неплохо отбиваться. То есть сейчас все-таки скорее единичные пожары в условиях вот этой экстремальной жары действуют. Тем не менее, они проблемные, опасные, и нам приходится все усилия объединять, чтобы минимизировать потери от них.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». На днях суд в городе Белорецк в Башкирии отправил в следственный изолятор 37-летнего местного жителя, который, как сообщают, из ревности убил свою бывшую жену. До трагедии Дина Махиянова неоднократно жаловалась в полицию на побои и угрозы со стороны бывшего супруга, но жалобы игнорировали. У Махияновой осталось двое сыновей, 6 и 13 лет. О том, как в России растет число жертв домашнего насилия и что происходит с женщинами, которые смогли защититься, но, спасая свою жизнь, попали в тюрьму, расскажет Анастасия Тищенко.
Я смогла почти двухметрового мужчину весом 100 килограмм 5 раз ударить ножом. Это же...
Вспоминая об убийстве мужа, Ольга Симонова до сих пор не может до конца поверить, что это реальность. 12 лет назад, после регулярных побоев, она схватила нож, чтобы защититься.
Он мне начал душить прямо вот за этим письменным столом. Я стала уворачиваться, как бы, ну, я же понимаю, что происходит. Естественно, как бы, я же не буду лежать на столе и ждать, когда он до конца мне там сожмет.
Ольга смогла вырваться и добежать до кухни. Под руки попалась разделочная доска, но это не остановило пьяного мужа.
Вот я, значит, добежала вот за этой разделочной доской. Я помню, я его ударила, и мне так удивилось, что она развалилась, эта доска. И я... Дело в том, что я помню как-то фрагментарно, вот нет такой связи.
Дальше Ольга не может восстановить в памяти ход событий. Психологи говорят, что это защитная реакция мозга. Как в руках оказался нож, она не помнит.
И все, что я помню вот из этого, меня очень удивило, что, ну, как бы, вы знаете, вот нож как будто как масло, вот как оно в масло входит. Я, следующее, что я помню, я этот нож мою в фейре под краном с теплой водой, вот эта вот вода, когда на руки попадает. И я так, знаете, как будто вот, знаете, в себя пришла. Стою, этот ножик помыла в фейре вот с губкой, поставила его в подставку и думаю, блин, наверное, он, ну, будет ругаться, он как это, ну, проспится, и, ну, я там как-нибудь извинюсь, ну, побьет на такого плана. Я им даже подушку с одеялкой кинула. То есть я даже вот, ну, не поняла, что произошло.
Только на утро Ольга осознала, что муж мертв. Она вызвала адвоката и полицию. На суде Симонова пыталась доказать, что находилась в состоянии аффекта, но безуспешно. Ее приговорили к 6 годам колонии за убийство.
Вы знаете, эти сотрудники в форме мужчин, когда я говорила статью, они мне говорят, мужа убили. То есть... Единственный вариант, за который можешь сесть женщина, это убила мужа. И я говорила, да, мужа убила. И следующий вопрос был, убил тебя? Ну, то есть люди, которые работают в тюрьме, они знают о том, что мужья бьют, а те, которые работают в полиции, они не знают.
До убийства Симонова жаловалась в полицию на побои, но с мужем провели лишь профилактическую беседу. Уйти от тирана не было сил. Ольга признается, что выбрала тактику отрицания, надеялась, что он исправится и снова будет любящим мужем, тактику, которая привела к трагедии.
Я понимаю, это, наверное, может быть не очень правильно, потому что легче жить в иллюзии. Но иллюзии вот могут закончиться вот таким образом. То есть либо тебя убьют, либо ты убьешь.
Теперь Ольга пытается донести до как можно большего числа людей, к чему приводит домашнее насилие и бездействие правоохранительных органов. В России 80% осужденных за убийство женщин сидят фактически за оборону от своих насильников. Кто-то защититься не смог и сам стал жертвой. В каждой из этих историй погибшие обращались в полицию, но там не принимали меры. Например, на этой записи с видеорегистратора 17-летняя Настя бежит от своего 27-летнего парня, который регулярно избивал ее, а 26 июля убил, нанеся множественные удары ножом. Трагедия произошла в Нижней Ельцовке в Новосибирской области. Башкирия, город Белорецк. Насильник, не смирившись с разводом, подкараулил свою бывшую жену возле дома и нанес ей больше 10 ножевых ранений. 31-летняя Дина Махиянова скончалась на месте. У нее осталось двое сыновей. Убийца сначала скрылся, затем сам сдался в полицию. На время следствия его отправили в тюрьму. Спустя 2 года слушаний суд в Кемерово приговорил к 17 годам колонии Владислава Канюса. В январе 2020 года он до смерти избил 23-летнюю Веру Пехтелеву, которая в тот день решила с ним расстаться. Канюс нанес ей множественные удары ножом и задушил шнуром от утюга. Соседи слышали крики, вызвали полицию, которая приехала спустя несколько часов. К этому времени Вера уже была мертва. На суде Канюс утверждал, что это были сексуальные игры.
Оператор 112.
Девушка, вы слышите, как она орёт там за дверью?
Я что должна сделать-то?
Где милиция? Должна...
Чё так разговариваете?
А как где дверь-то, а ты там её убьют сегодня,
полиция приедет, не надо материться.
Родители Веры добились возбуждения уголовного дела против 5 полицейских, в том числе против 3 сотрудниц дежурной части, которые, согласно версии следствия, не передали информацию оперативному отряду. Всех 5 обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Дело против полицейских еще рассматривается в суде.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной пиар-менеджер Центра «Насилию нет» Юлия Арнаутова и юрист, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Алена Попова. По данным проекта «Фемициду нет», который ведет статистику убийств женщин в России по открытым источникам, к середине августа этого года в стране убиты уже 766 женщин. Алена, вот вы также регулярно в своих соцсетях публикуете сообщения об убийствах женщин. И вообще-то складывается впечатление, что на самом деле жертв значительно больше, а власти по-прежнему не заинтересованы в изменении ситуации. Почему так происходит?
Такой хороший вопрос, Марьяна, вы задаете, как обычно. Спасибо вам большое, что вы эту тему опять поднимаете. И, собственно, вот в истории, например, с Диной Махияновой, которую убил ее супруг, которая подавала более 13 заявлений в полицию, девушки, ее знакомые, с которыми я разговаривала, ее коллеги, они говорили, что, во-первых, весь город об этом знал, во-вторых, одна из подруг Дины слышала, как в полиции Дине сказали: нет тела, нет дела. Стандартная история. Я всем напомню, что какая-то удивительная в этой связи происходит реакция прокуратуры и полиции, и вообще всей системы Российской Федерации. Потому что один раз такую фразу произнесла участковая Орловской области, лучшая участковая Орловской области Наталья Башкатова, и она уехала в колонию поселения на 2 года. Может быть, это гендерный какой-то аспект, но также в сравнении, например, с ее словами, она действительно сказала Яне Савчук, что не волнуйтесь, девушка, будет труп, приедем, опишем, и выехала через час описывать труп Яны. Вот в сравнении с этим полицейские, которые не выехали на звонки соседей по делу Веры Пехтелевой, которую несколько часов жестоко убивал ее бывший молодой человек, в полиции эти люди до сих пор работают. Почему система так делает? Ну, потому что система основана на насилии, потому что насилие есть крепко, что мы с вами постоянно обсуждаем. Но что лично меня в этой связи ну, позволяет менее опускать руки, это то, что общество нетолерантно стало к этому относиться. И история с Диной это доказывает, реакция на то, что до сих пор полиции, в полиции служат сотрудники, которые халатно отнеслись к вызовам Веры Пехтелевой, тоже очень-очень резкая. Я благодарна, что общество бежит вперед системы, и я все-таки продолжаю надеяться, что если мы соединим обращение к органам государственной власти, вот мы буквально на днях выложим инструкции, как это можно сделать. По закону об обращении граждан у нас обязательно приравнено электронное обращение к бумажному и должны на него дать ответ. Я не думаю, что смогут дать 1000 или 2000 просто отписок. То есть придется что-то делать. Вот мы должны соединить эти обращения и требования принять закон о профилактике семейного бытового насилия.
И тем не менее, все-таки система тоже пытается что-то делать, как-то идти навстречу. Вот, насколько известно, 28 июня Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за повторные подбои, за повторные побои. Но, по большому счету, там устранили юридическую коллизию, но изменит ли это ситуацию, на ваш взгляд, с уровнем домашнего насилия в России? И на что повлияет?
Во-первых, я хочу сказать большое спасибо нашим коллегам, адвокатам, юристам и консорциуму женских неправительственных объединений, которые очень много усилий приложили к тому, чтобы вот это изменение было внесено. Потому что только благодаря нашим коллегам, которые бились в судах, есть вот такая поправка. Она существенно улучшит ситуацию с теми насильниками, которые уже привлекались по насильственным преступлениям. Да. И это действительно в достаточной степени полшага вперед. Почему не шаг? Потому что где компенсация обязательная пострадавшим? Да? Вот это самое главное требование было, что в данном случае обязана пострадавшая получить компенсацию, которая вдруг стала необязательной в этой поправке. Ну и много вообще у нас, естественно, сожаление о том, что в Государственной Думе сейчас не находится никого, ни одного человека, кто представляет интересы пострадавших от домашнего насилия. Никого. Поэтому я не думаю, что нужно опускать руки, но, конечно, я думаю, что все очень и очень плохо. Считаю ли я, что ситуация улучшится? Да, я так считаю. Считаю я прежде всего это потому, что уровень насилия в геометрической прогрессии растет. Все организации, которые являются помогающими, и в случае сексуализированного насилия, в случае домашнего насилия, иных видов насилия, они завалены обращениями, мы все завалены обращениями. И мы понимаем, что общество все более и более чувствительно относится к тому, что пострадавшие остаются беззащитны перед системой. И с учетом того, что сейчас вообще вокруг происходит, я думаю, что общество, особенно женщины, если они будут так же нетолерантно относиться и также активно участвовать в защите пострадавших, причем иногда это пострадавшие, которых они вообще не знают. Они просто понимают, что это может произойти с каждой, с каждым. Вот я думаю, что если так все будет продолжаться, то система вынуждена будет реагировать.
Да, спасибо большое, Алена. Оставайтесь с нами. Я хочу переключиться на Юлию Арнаутову, пиар-менеджера Центра «Насилию нет». Юлия, вот по вашим наблюдениям, государство сейчас предлагает какую-то реальную помощь пострадавшим от домашнего насилия? Ну, не знаю, может быть, начали чаще открывать убежище или оплачивают юридические консультации уже теперь? Что-то делают чиновники? Или они все это отдали вот на откуп таким организациям, как ваша, обозвав вас попутно иностранными агентами?
Да, это потрясающе, когда к нам маршрутизируют клиентов, да, но при этом у нас такой интересный статус, и всячески закручиваются эти гайки. Государство что-то делает. Есть некоторые государственные приюты, шелтеры, да, куда можно обратиться. Но там не всегда все очень просто, потому что часто бывают куча бюрократических препятствий. То есть бывают такие ситуации, когда каждый час, там, каждая минута на счету, и девушка не всегда может получить помощь здесь и сейчас. То есть очень часто ей нужно собрать пакет документов, какие-то выписки, какие-то расписки и так далее. То есть не всегда ее можно спасти быстро. Помимо этого, не всегда есть место в этих шелтерах, поэтому тоже женщина как бы не может заселиться экстренно в ночи или в тот день, в который ей подходит и так далее. Именно поэтому у нас есть вот эта программа соцразмещения, она появилась просто благодаря тому, что мы постоянно слышали вот эти ужасные истории женщин, которых не могли заселить в тот момент, когда это было нужно. И, соответственно, ну, надо было что-то делать, чтобы спасать вот здесь и сейчас, то есть в ночи или там, в какое-то не то время и так далее.
Да, но эта программа действует только в Москве, насколько я понимаю, ну, поскольку и Центр насилию нет, работает в Москве.
Да, к сожалению, да. Мы не федеральная организация, мы только в Москве, но из Московской области, конечно, тоже можно. Были какие-то случаи, когда из Калужской области мы девушкой заказывали такси, ну, потому что это довольно близко, то есть действительно такое бывает, но в целом это не часто. Но все-таки по России, конечно, есть и другие тоже шелтеры. В Нижнем Новгороде такое очень неплохое есть, ну, организация. То есть в целом это доступно в других городах тоже. И по регионам очень сильно разнится ситуация, потому что если говорить про какие-то кавказские регионы, то есть мы, как правило, спасаем от побоев, а там могут спасать уже от убийства, да, например. То есть это тоже очень-очень большая разница, очень сильно зависит от региона, и бывает, конечно, леденящая история абсолютно. Ну, имеем, что имеем.
Юлия, скажите, а вот по вашим наблюдениям как-то повлияла текущая ситуация, вот эта так называемая специальная военная операция, на общую ситуацию, связанную с домашним насилием?
Это очень хороший вопрос. Мы его обсуждаем на каждой еженедельной летучке. То есть у нас начинается всегда с вопроса, да, психологам, ну что? И на самом деле здесь нет смысла сейчас врать и скрывать. Вот пока что, так как мы Москва, у нас нет какого-то сильно большого всплеска. То есть у нас как было много обращений, так и осталось много обращений. Что касается тем, вот как было это семейно-бытовое насилие, так оно и осталось семейно-бытовым насилием. То есть да, было буквально несколько случаев, когда это было на почве каких-то политических разногласий и так далее. Был даже случай, когда мужчина избил свою жену, потому что она этническая украинка. То есть это было очень, да, забавно, действительно, если можно это слово здесь употребить. Пока что мы этого не наблюдаем, но здесь есть совершенно понятные причины, почему так. Во-первых, это Москва. И как мы знаем, на специальную военную операцию ездят люди из других регионов сейчас, да, в большей степени. Во-вторых, далеко не все эти люди еще вернулись. В-третьих, военное эхо, оно всегда очень долгое. Мы это будем наблюдать позже. Мы с ужасом думаем о том, что будет, когда эти люди вернутся, потому что мы очень сильно сомневаемся в том, что им будет оказана какая-то квалифицированная психологическая помощь. А это расстройство, да, стрессовое, посттравматическое, оно, безусловно, гарантировано. И если ты привык убивать, и ты привык видеть кровь, и ты настолько у тебя уже замыливается взгляд, то, наверное, ударить жену будет как бы, ну, не сильно большой проблемой. Я очень хочу быть неправой, но в целом это просто логично произойдет.
Спасибо, Юлия. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Алену Попову. Алена, вот еще в декабре 2021 года все обсуждали, и мы это обсуждали, Европейский суд по правам человека опубликовал пилотное постановление по делу Тоникова и другие против России по проблеме домашнего насилия как раз. И власти Российской Федерации обязали привести законодательство по предотвращению насилия в соответствии с Конвенцией о защите прав человека. Это было еще вот в те времена, когда Россия входила в Совет Европы, и, соответственно, решения Страсбурга были обязательными для исполнения. Скажите, как-то начали исполнять, или уже после войны вообще все забыли о том, что есть какие-то обязательства были какие-то решения, пилотные постановления, и совершенно другими вещами занялись депутаты?
Ну, естественно, депутат занимается войной в прямом смысле этого слова, то есть все, что связано с защитой насилия, оно сейчас идет впереди, чем защита пострадавших от насилия, да, вот так это назовем. Надо девушек спросить, собственно, я постоянно общаюсь с Маргаритой Грачевой, выплатили ли им компенсацию. Я думаю, что, очевидно, им выплатили компенсацию. А меняют ли законодательство, вот это большой вопрос. Значит, у нас есть инсайты, которые нам говорят о том, что да, какие-то очень минимальные подвижки, но все-таки есть в сфере изменений законодательства по защите от насилия, какие-то маленькие, вот, которые они хотели еще предыдущим составом вносить, минуя наш закон. То есть там поправочку, значит, в административный кодекс, здесь поправочку в уголовный кодекс, которая ситуацию существенно не изменит. Поэтому я думаю, что, еще раз повторяю, процесс сейчас будет долгий. Как мы ожидали в 2019 году, были очень радостны и считали, что закон вот уже завтра примут. Конечно, такого не произойдет. Я думаю, что какие-то кусочные поправки будут вноситься. То есть я не могу сказать, что они заморозились, но я могу сказать, что все, что делается, неэффективно. Но я считаю, что комплексно, что могли бы сделать власти, если они всячески противятся принятию закона, это, конечно, массово везде пооткрывать шелтеры и сделать программу по действительно превенции насилия у насильников. То есть вот это вот психологическая помощь людям, которым надо разъяснять, что есть насилие, где есть личные границы, куда они могут обратиться, если они чувствуют, что сейчас они уже начнут применять насилие, то есть они перешли границу. А так, конечно, закон, только закон и его нормальное правоприменение.
Спасибо большое. Алена Попова, юрист и одна из соавторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, который Дума никак не может принять уже, который год была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать Юлии Арнаутовой, пиар-менеджеру Центра «Насилию нет». Юля, скажите, а на ваш взгляд, что сейчас, вот прямо сейчас могло бы предпринять государство, чиновники для того, чтобы, если не коренным образом изменить ситуацию с домашним насилием, то, по крайней мере, вот этот вот поток, закрыть этот кран, да, остановить этот конвейер страшный?
Мне не кажется, что правильно говорить про чиновников, потому что, мне кажется, у нас разные направленности. Если мы за ценность человеческой жизни и здоровья, то там как будто бы все немножко наоборот. Поэтому я скорее скажу про шаги, которые мы можем предпринять в целом, как общество, как какие-то организации помогающие и так далее. Может, как какие-то частные инициативы, да, в конце концов, есть влиятельные люди, которым это тоже не безразлично. Во-первых, я считаю, что нам очень нужно просвещение, потому что люди очень часто вообще не понимают, когда начинается насилие, потому что никакой агрессор никогда обычно не начинает с того, что бьет вас ногой в челюсть. Как правило, это сначала психологическое насилие. Но у нас в обществе очень часто его не просто не сличают, его очень часто еще и романтизируют, что вот он такой мускулинный, что он такой классный, вот он такой кулаком по столу, а потом немножечко и в лицо тоже кулаком, но в целом, ну вот очень все это прям так
сексуально.
Да, да, это же вот этот мачизм, который в нашем обществе, он просто, им просто все пропитано, да? Причем ведь эта история не только про то, что женщинам плохо. На мужчин тоже возлагаются какие-то ожидания, совершенно нереалистичные. Но в конце концов, не все мужчины у нас такие вот альфа-самцы. И это замечательно. Но им надо как-то доносить эту информацию, что нормально свои чувства выражать, нормально совершенно где-то погрустить, нормально себе дать какой-то там отдых и так далее. То есть я всегда выступала за просвещение. Говорить про тревожные звоночки. Если человек бьет животное, это ужасно тревожный звонок. Это нельзя вот так вот пропускать мимо ушей, потому что, скорее всего, эмпатия там ну прям вот невысокая. И, скорее всего, в какой-то момент тебе тоже прилетит какая-то несчастная кошка. Если тебе говорят, эй, ты рот закрой, это не совсем нормальное поведение, да, то есть понятно, что там на эмоциях все могут поругаться, мы не говорим сейчас, что скандалов не бывает в семьях там или в парах, но есть миллион моментов, то есть здесь однозначно должно быть просвещение, в идеале, конечно, в школе. Про закон, мне кажется, уже все сказали миллион раз, просто действительно бывает даже такое, что полиция хочет помочь, но нет инструмента, то есть им действительно нужны какие-то побои или труп, чтобы начать действовать, по-моему, это не ок, ну, вот абсолютно. Что касается шел, вот этих кризисных центров, куда женщины могут скрыться, их, конечно же, должно быть больше, и заселение в них должно быть с меньшим количеством бюрократических и иных препятствий. Ну, то есть, это, ну, как всегда, это комплексный подход. Это такая большая проблема, которую решить какими-то смешными маленькими шагами, конечно же, не получится. Но тут, да, просто пока что я не вижу подвижек в сторону государственного решения этой проблемы. Поэтому пока что я могу призывать только к тому, чтобы максимально изучать эту тему и себя как можно больше обезопасить и близким рассказывать, распространять информацию. Сейчас ее очень много на самом деле. То есть нужно быть очень внимательным к себе и прям очень беречь себя Особенно сейчас, я думаю, что это будет еще более актуально.
Да, спасибо большое, Юлия. Тем более, что депутаты настолько заняты сейчас совершенно какими-то другими вещами, вряд ли скоро дело дойдет до закона о профилактике.
Нет, пока нет ни одного знака, указывающего на это, к сожалению.
Спасибо большое, Юлия Арнаутова, пиар-менеджер Центра «Насилию нет», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.